Дома было прохладно. Старые генераторы едва справлялись с нагрузкой. Хелл натянула мой свитер, обернула ноги пледом, сидя на диване в гостиной, и грела ладони о чашку с чаем. Сейчас моя смелая, дерзкая Гурия выглядела маленькой и ранимой. Каштановые растрепанные волосы сливались цветом с темными обоями, тело утопили под собой тяжелые шерстяные складки, из широких рукавов выглядывали тонкие белые руки, сжимающие мою чашку. Бледное лицо, как страница из альбома с черно-белым рисунком, приколотым на стену за ее спиной. Казалось, она растворяется в этом доме, полностью принимая его правила игры, больше не сопротивляясь, не пытаясь его переделать. А еще Хелл изо всех сил оттягивала момент выхода в сон, придумывая одну за другой причины побыть еще в реальности. Согреться, выпить горячего, посмотреть новости, обсудить наши действия в мире сновидений, и вот теперь впала в глубокую задумчивость. Я присел на край стола, взял сахар из вазочки, прицелился и бросил его, метя в чашку глубоко ушедшей в себя Хелл. Попал. Она вздрогнула, когда белый пеленый кусочек булькнул, погружаясь в чай, вскинула на меня удивленный взгляд. «Не засыпай», — сказал я ей. «Еще не время». Наваждение рассеялось. Ученица больше не выглядела заторможенной, бледной тенью себя самой. В светло-серых глазах блеснул азарт, она огляделась в поисках того, чем бы кинуть в ответ. Не нашла и рассмеялась. «Ладно, поняла. Я в порядке». «Мне показалось, или ты пыталась избежать неизбежного?» «Нет, но я не боюсь». Хелл постукивала ложкой о края чашки, вылавливая сахар. «То есть я ненавижу чувство страха. Когда я боюсь чего-то, иду и делаю это, чтобы изжить его. Всегда. Но сейчас...» «Феникс говорил, ты не должен выходить в мир снов». Она вопросительно приподняла брови. «Я не могу не делать этого. Я не могу пойти против своей сути. Это моя работа, мое призвание, моя жизнь. Так же, как и твои. А если нас опять попытаются убить или захватить в плен или еще что-нибудь, нас всегда будут пытаться убить. Какая разница, когда? Сегодня или завтра?» Она помолчала, глядя в чашку, затем начала решительно выбираться из-под пледа. «Ладно, идем, сделаем это». Открывая нижний ящик шкафа, чтобы забрать трофей, найденный в сейфе, я слышал, как она бормочет, удаляясь. И что будет на этот раз? Пустыня, океан, древние руины, а может, дикий лес? Небрежный сверток лежал на листе бумаги, где я зарисовал послание, которое передали через сон. Еще одна загадка. Когда я вошел в спальню, Хелл уже лежала, вытянувшись на кровати, и смотрела в потолок. «Если это опять будет Бангкок», — произнесла ученица со вполне понятным ожесточением. «Было бы неплохо», — отозвался я, укладываясь рядом с ней. «Я хотя бы ориентируюсь в этом городе». Она усмехнулась невесело, удобнее устраиваясь на покрывале. Я разорвал серую от времени бумагу, и мне на ладонь лег обрывок человеческой плоти. Мужское ухо, отрезанное давным-давно, было похоже на иссохший комок пергамента. Я сомкнул пальцы вокруг трофея и откинулся на подушку. Хелл прижалась ко мне, потянула плед, укрывая нас обоих. Волшебное слово «вокруг» почти одновременно погрузило нас в темноту. Длинный переход. Падение. Медленное, долгое. Затем краткий миг беспамятства, без чувств, желаний, мыслей. И, наконец, полное осознание себя, ошеломительное и оглушающее. Я лежал на чем-то твердом, холодном, гладком. В один бок упиралась такая же жесткая преграда. К другому прижималось горячее, упругое тело в плотном коконе одежды. Хелл. Ее дыхание звучало тяжело и громко. Рука закинута мне на плечо, колено на бедре. Я открыл глаза и ничего не увидел. Чернота окружала меня со всех сторон. Плотная, вязкая, без единого проблеска. Я вглядывался в нее, напрягая зрение, но не мог уловить ни далекого холодного сияния звезд, ни теплого подрагивания огоньков человеческого жилья, ни бликов на стекле. Ничего. Меня окружало черное безмолвие. Хел пошевелилась. К привычному запаху свежести ее духов примешивалось еще что-то знакомое, тревожащее, тягостное. «Где мы?» — произнесла она слегка невнятно. «Так темно?» Я протянул руку, и ладонь уперлась в прочную преграду над головой. Грубое, плохо обработанное дерево. Мир сузился, сомкнулся вокруг меня. Острый, холодный, едкий запах, который ни с чем не спутаешь. Тьма, пропитанная им, легла на грудь многотонной глыбой. «Дыши», — приказал я себе, — «просто дыши». «Мэтт», — прозвучал над ухом голос Хел, — «ты меня слышишь?» «Помнишь, ты хотела знать, чего я боюсь?» Она завозилась рядом, шелестя одеждой, попыталась приподняться. Последовал гулкий удар и недовольный возглас. «Так тесно!» «Вот этого. Узкое, тесное, замкнутое пространство. Быть похороненным заживо. Коробка. Нет, ящик. Закрыто. Но если постараться...» Она повернулась, прижалась ко мне спиной, и я почувствовал, как напряглись все ее мышцы, видимо, уперлась обеими руками, надавила. «Бесполезно». Мой голос прозвучал глухо и сдавленно. «Что?» — Хел перевела дыхание, сбившееся после физического усилия. «Почему?» «Ищи меня 6 футами ниже», — прошептал я очень тихо, и, конечно, ученица услышала. «О чем ты?» «Мы в гробу, Хел, а над нами 6 футов земли». Она замерла, застыла, окаменела. Даже перестала дышать. Я ожидал крика, ужаса, смятения и был готов сжать изо всех сил это тело, когда оно начнет биться о доски в слепой панике. Но моя Гурия резко выдохнула и произнесла сквозь зубы. «Почему мы здесь? Океан, пустыня, развалины древних храмов?» Она усмехнулась или всхлипнула. «Почему нас похоронили?» «Не знаю. Может быть, он мертв? Тот, в чей сон мы попали?» Частое дыхание срывалось с ее губ вместе с торопливыми словами, обжигая мою кожу. «Нет». Она молчала мгновение, собираясь силами, затем произнесла решительно. «Ладно, не бывает снов без выхода. Нужен свет». Мне в бок уперся острый локоть. Лоб задели жесткие кружева, скользкая ткань по щеке, прядь волос зацепили грани пуговиц, и в темноте появился тонкий зеленоватый круг с рядом цифр по внешнему краю. Он осветил сосредоточенное лицо Хел с закушенной губой. Пышные волосы, уложенные в странную сложную прическу, были совсем светлыми, словно присыпанными мукой. Тугой воротник сжимал горло. Ее глаза казались черными из-за расширенных зрачков, кожа бледной, и только на скулах лихорадочно алели 2 пятна. «Мэтт, но ты ведь вытащишь нас? Ты можешь нас вытащить?» Дышать становилось труднее. Тело покрывалось потом. Тугой обруч сжимал голову. Запах сырой земли забивал ноздри. «Мы должны что-то сделать, иначе задохнемся. Мэтт, ты слышишь меня? Аметист!» Звук моего истинного имени уколол, выводя из удушающей пустоты, а вместе с ним я уловил еще что-то. «Тише, Хел». Я мог ошибиться, но знал, что не ошибаюсь. Спустя еще одну невыносимо долгую секунду в густой тишине прозвучал скрежет, шуршание, стук. «Слышишь?» Она снова застыла, крепко стиснув мое запястье. «Да, слышу. Что это?» «Нас откапывают. Лежи тихо и не шевелись, что бы ни происходило». Хел погасила свет, вновь прильнула ко мне. Что-то жесткое в ее волосах царапало мне подбородок и отдавало пылью при каждом вдохе. Звук сверху повторился. Теперь стало ясно различимо. Две лопаты вгрызались в землю, скребли по камням, ссыпали песок. Ожидание становилось терпимым, когда появился смысл ждать. Сердце Хел, прижимающееся ко мне, стучало часто и тревожно. Наконец железо ударилось о дерево, послышались резкие мужские голоса, невнятная перебранка. Я сжал плечо Хел, и ее вновь напрягшееся было тело расслабилось. Заскрежетали гвозди, с трудом выходящие из пазов. Повеяло упоительным ночным воздухом, в котором смешивался запах жирной разрытой земли, перегара и далекой зеленой листвы. В лицо ударил свет. «Гляди! Двое!» — прозвучало над нами хрипло, сменяясь надсадным кашлем. «Но, видно, зарезал обоих», — отозвался лениво второй гробокопатель. «И уложил вместе». «У девки браслет! Золото и камни! Дай фонарь!» Белый свет ударил мне в лицо. Минимальное, едва ощутимое воздействие, и рука выкопавшего нас дернулась. Послышалось ругательство, звон разбитого о камень стекла, потянуло горячим запахом разлитого масла. «Дуй за запасным!» — рявкнул второй голос. «Я здесь в темноте шариться не собираюсь!» «Да как ты потом это место найдешь? Тут и других полно, но пошевеливайся!» Тяжелые шаги протопали по краю ямы, тонкой струйкой посыпалась земля, забарабанив по нашей одежде. И через несколько секунд все стихло. «Вставай!» Я открыл глаза и подтолкнул Хел. Она проворно вскочила и тут же пошатнулась, хватаясь за меня. Тусклый свет узкого серпа луны облил ее с головы до ног. Мне хватило одного беглого взгляда, чтобы понять, более нелепого одеяния я в жизни не видел. Многослойная черная юбка топорчилась кружевными оборками. Туго стянутая талия, пышные рукава пузырятся на плечах, а от локтя до кисти плотно обхватывают руки. Воротник широким ошейником подпирал подбородок. Но при этом в откровенном вырезе видна полуобнаженная грудь в ореоле мелких кружев, ослепительно белая кожа в контрасте с темной тканью. «На себя посмотри!» — фыркнула Хел в ответ на мой насмешливый взгляд, оперлась обеими руками о край ямы и, ловко подпрыгнув, уселась боком. Перед моими глазами мелькнули две стройные ноги в тонких кружевных чулках с тряпичными розами на резинках. Затем ученица выпрямилась во весь рост, оглядываясь. Я следом за ней выбрался из могилы. Таинственный недоброжелатель не стал утруждаться и закапывать нас глубоко. Сейчас на открытом пространстве все недавние тягостные предчувствия рассеялись, страх ушел, уполз под землю и затаился там. Я снова чувствовал себя свободным. Вокруг простиралось бесконечное поле, изрытое ямами. Кое-где мелькали тусклые огоньки, слышался приглушенный скрежет лопат. Черными монолитами возвышались памятники, покосившиеся, относительно новые и совсем древние. По небу медленно скользили длинные облака, словно невидимый атлант тянул на себя полосы грубой серой ткани, а те никак не заканчивались. Вдали виднелось здание, но разглядеть, что оно собой представляет, пока было невозможно. «Где мы?» — тихо спросила Хел. «Мир Деймоса, а это его кладбище», —